эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов и очередной выпуск подкаста «Живьем» четверть века спустя. Мы снова переносимся в 90-е годы, переносимся в студию радиостанции «Ракурс», где выступали в живых концертах очень разные, но прекрасные, талантливые люди, музыканты, исполнители. Сегодня у нас в гостях Николай Михеев, а это значит, что мы будем слушать живой концерт группы Никола Зимний. Николай, привет, рад тебя видеть.
Привет. На самом деле, после фразы про очень талантливых людей мне остается, как Василию Борисовичу Ливанову в роли Холмс, хотя я поищу.
Ну, ты знаешь, мы же в эту студию не пускали кого ни попадя. Так что это был уже такой фильтр, что сейчас любой концерт бери и говоришь, вот это талантливый человек. Никола Зимний, это была такая группа, был этот концерт в 1996 году. Мы договаривались с тобой, что заранее мы его тебе не показываем, и я вижу, что ты немного в таком напряженном ожидании.
Есть чуть-чуть, да, потому что я просто не очень представляю, что я сейчас услышу.
Ну вот давай начнем слушать, а потом и поговорим. Ну, вот такая вот вещь, текила, кактус и беспечный блюз.
ОМГ.
Да. Ну что, какие эмоции? Я вижу положительные.
Да, слушай, ты знаешь, да, эмоции, безусловно, положительные. Просто я этого всего не помню до момента встречи с тобой сегодня в этой студии. Да, ну что, было.
Это было.
Это было.
Давай прямо вот с самого начала. Когда ты взял гитару, с какого перепуга? Хотел на кого-то быть похожим или с девчонками знакомиться?
Да, очень хотел быть похожим, ты знаешь. До 13 или 14 лет, я не помню точно, я пытался играть в футбол. Я был, если не путаю... Нет, я не путаю, крайним полузащитником я был в команде своего района.
Левым, правым?
Был и там, потому что меня тренер Алексей Виленто, он меня переставлял. А у меня же были наполеоновские планы, я думал, ну все, я уже практически в составе любимого «Динамо», все, я уже почти там. И в какой-то момент доктор в поликлинике в детской нашей сказал, тебе нельзя заниматься футболом, чувак, у тебя может быть отслоение сетчатки, один удар головой по мячу, и все, ты слепой. Я вышел из поликлиники, горько рыдая. Мне папа так приобнял за плечи, говорит, терпи, сейчас все, разберемся, все будет нормально. Но после этого я получил новый такой стимул, чем бы мне заняться в жизни. Дело все в том, что как раз в это время группа «Земляне» записала песню «Трава у дома». И тут я увидел, да, вот эта жизнь. Чуваки в таких красивых костюмах с красивыми гитарами выходят и такие: «И снится нам не рокот космодром». И я думаю: «Оба-на! Я тоже так хочу». Много лет спустя нам случилось работать вместе с землянами на какой-то площадке. Я подошел к Сергею Скачкову и Гене Мартову. Я сказал: «Ребят, вам я обязан собственной жизнью». Они говорят: «Че это так? Кабы вы не спели «Траву у дома» вот так, как вы спели, и так, как мне прям понравилось до безумия, может быть, я бы был кем-нибудь другим. Но я стал музыкантом именно потому, что вы с Романовым, Киселевым, вы делали то, что мне настолько понравилось. Я думаю: «Оба-на! Вот все, хочу».
Окей, «Земляне» — это толчок такой. Что ты еще слушал, ну, грубо говоря, какие песни начинал играть?
Ты знаешь, будешь смеяться сейчас. Свои.
Сразу?
Да, потому что чужие я играть просто не умел. Какие-то аккорды там мне кто-то в школе показал, и я написал первую песню.
Кстати, это отличный путь. На самом деле, это отличный путь.
Черт тебя знает, я не знаю. Но во всяком случае, первые песни, которые я сыграл, вот так сел там руками, да, что-то на гитаре, это были мои песни. А самая песня, это была такая какая-то драматическая баллада. Я ее сыграл у себя в комнате. Думаю: «О, я ж песню написал, черт возьми». Я пошел на кухню, там сидели папа и мама. И я говорю: «Пап, мам, я песню написал». Они говорят: «Да ладно». Я говорю: «Да честное слово». Он говорит: «Ну давай». Я пошел за гитарой, пришел на кухню, говорю: «Вот слушайте». И спел им эту песню. Они так на меня посмотрели, сказали: «А ты правда это сам написал?» Я говорю: «Ну что, я врач будет, конечно, сам». Ну, тогда молодец, пиши дальше. И вот, вот.
Класс. Слушай, такой истории, честно, еще не слышал.
Ну, и причем это чистейшая правда, это было именно так, да. Мне очень хотелось спеть что-нибудь Высоцкого. Я понимал, что я просто не могу. А сейчас прошло уже очень много лет, и я вот ровно так же понимаю, что я этого не могу.
Хорошо, когда чужие-то песни начал играть?
Ну, когда это стал профессией, просто, понимаешь, мы же начали работать вот это вот середина 90-х, ночные клубы, тогда был популярен Tex-Mex, там, так называемый, да, мы играли там рок-н-ролл, блюз, кантри, вот эту всю историю, и это просто было профессией, вот от этого мы стали играть чужие песни.
Ну вот давай послушаем, как ты справился с совершенно классической вещью «Stormy Monday Blues».
Давай это... попробуем, я вот не помню,
ну, вот
как
сейчас...
я с ним справился.
Сейчас услышишь. Это запись живого концерта группы «Никола Зимний» на радиостанции «Ракурс», 1996 год.
Alarm! every Monday, but Tuesday just as bad. Hey, they call it Summer Monday, but Tuesday just as bad. Wednesday's worse, and Tuesday's also sad.
Николай Михеев в гостях подкаста «Живьем», да. Четверть века спустя. Немного удивляется вот тому, как он поливал на гитаре.
Ну, есть чуть-чуть, да.
Слушай, ну, поливал-то ты здорово, а учился не на музыканта.
Я изначально учился на программиста, но у меня вот был совершенно конкретный момент, когда надо было или вот ты туда, или ты вот сюда. И тогда я пошел учиться на музыканта, но поскольку я даже не заканчивал музыкальную школу, а при советской власти вот во все эти времена уже было невозможно, да, там, поступить в какое-то музыкальное училище без музыкальной школы, я пошел учиться к частному педагогу, и я до сих пор безумно счастлив тому, что получилось именно так. Я учился у великого педагога и вокалиста Марины Алексеевны Кикиной, которая, в общем, на самом деле из меня музыканта и сделала.
Ну, ты же попал уже в такую, ну, не знаю, профессиональную, непрофессиональную, но в концертирующую довольно известную группу «Арамис» еще задолго до Николы Зимнего.
Ну, как? Николы Зимний, он существовал как так сам по себе с 91-го года, а потом я попал в «Арамис». Что не случись, все как-то случайно получается. Я просто приехал к своему приятелю, к сожалению, ныне покойному, Женьке Сидорову. Он работал барабанщиком у Саши Айвазова. Он мне позвонил и сказал: слушай, приезжай, у нас тут в ГЦКЗ «Россия» концерт. Да, приезжай, просто потусуемся. Я сказал: окей. Я приехал, и тут как раз лидер «Арамиса» тогдашний Николай Ким подошел, говорит: а ты кто? Я говорю: а я гитарист. Он говорит: о, я гитариста ищу, может, поработаем? Я говорю: давай попробуем, конечно. Он говорит: ну, я хочу, чтобы гитарист был такой вот гитарист, но у меня такие вот песни достаточно попсовые, а мне бы хотелось, чтобы человек играл все-таки какой-то рок-н-ролл. Я говорю: о, а давай.
То есть ты в поп-проект? Да, это же поп-проект был, безусловно.
Абсолютно.
Да,
абсолютно,
ты привносил, да, какую-то рок-н-ролльность.
Ну, будем говорить так, во-первых, помимо, вернее, не помимо, а до меня там был Венгеров, гитарист Аллы Борисовны Пугачевой, да?
Ничего себе.
Ну, так, на минутку, да. То есть я пришел прямо вслед за ним, когда я пришел в коллектив, на этого надо было снять. Я чуть с ума не сошел, честно говоря, потому что гитарист, он был гениальный совершенно. И я пытался, да, когда мы играли вживую, что-то такое добить, вот, рок-н-ролльное, потому что я понимал, что и вокалист, и коллектив, он сам по себе, в общем, не так, чтобы попсовый человек, у него любимой группы был Slay.
То отлично.
Есть он был рок-н-ролльщик, в общем, где-то в глубине души, но при этом он пел «Девочка ждет», «Мальчик не идет», вот это вот все.
Слушай, какое количество вообще огромное людей, которые воспринимают с нами как совершенно там поп-исполнители, поп-группы, на самом деле совершенно в душе другую музыку любят.
Ну да, а почему бы нет? Я
ну
Сереж.
Да, но блин, получается, что музыка, которую любит, она не кормит.
Ну когда как. А потом иногда ты делаешь музыку, которая кормит, вот той самой любимой, да.
Вот это
ты
счастье.
Вот что-то добавляешь такое. Вот.
Вот это счастье, когда ты занимаешься именно любимым делом и любимой музыкой. Еще...
Это ты знаешь, я тебе хочу сказать. В свое время Валентин Лёзов, гениальный бас-гитарист, лучший, наверное, в России, которого я видел, его журналист, по-моему, из московского «Комсомольца», ну, чуть ли не попрекнул: что ж ты работаешь, то у Олега Газманова. И Валя очень правильно ответил, будучи действительно гениальным музыкантом. Он сказал: ты знаешь, а я считаю, что он великий поэт, и поэтому я с ним работаю, мне с ним в кайф. Вот если послушать то, что Лёзов делал для Газманова, да, а Лёзов, он реально великий музыкант. Это человек, который на бас-гитаре играл, ну, «Полёт шмеля». Там с ума сойдешь. Это просто вот человек добавлял, да, к вот такому, может быть, нехитрому, как принято говорить, творчеству, что-то свое такое вот рок-н-ролльное.
Если человек творческий, то он, конечно, будет добавлять.
Конечно, само собой.
Как все-таки вот у Николы Зимнего судьба складывалась? Как вообще состав этот получился? Ты уже сказал, что он как бы не профессиональный, да? Но, тем не менее, вы довольно активно же ему играли, довольно активно активно выступали.
Ну, ты знаешь, на самом деле первый состав коллектива, да, вот это были не столько профессионалы, сколько друзья. Мы все родились в одном районе Москвы, на юго-западе. К счастью или к сожалению, я даже не знаю. Ну, скорее, наверное, к сожалению. Нас в большей степени объединяло вот это чисто человеческое что-то, да? К сожалению, среди нас не нашлось никого, кто профессионально поставил бы выше человеческого, и мы были такой веселой тусовкой друзей, которые что-то там играют. Впоследствии, когда я более профессионально занялся музыкой, чем вот на тот момент, когда вот ну, у вас там на радио Раком сыграли там, и так далее, я понял, что да, наверное, профессиональное должно быть выше личного.
Тот концерт 96-го года, этот как раз еще вот
это
состав друзей.
Да, это состав друзей. Ну, один из этих друзей был мной уволен из коллектива в аэропорту. Это вот как раз скрипач и исполнитель на губной гармошке Ген Лаврентьев. Причем он сейчас, я знаю, что он известный музыкант, но это был вот единственный человек. А так были Максим Борисевич, бас-гитарист был, Илья Береснев, барабанщик был, Юра Проскуряков, к сожалению, ныне покойный, ну так случилось.
Ну, давай послушаем еще одну вещь,
давай,
которая
давай,
звучала
давай.
В 96-м году. Она называется «140 по шоссе». И это тоже такая очень такой роуд-муви, как вы сейчас сказали. Вот такая вещь, 140 по шоссе, очень бодрая, динамичная, как и положено, когда 140 жмешь. ты определял, насколько я помню, жанр, в котором вы играли. Это и кантри, это и блюз, это и рок-н-ролл. Ну, то есть достаточно вы были в этом смысле всеядны.
Ну, не без того. Да и я бы не сказал, что это я определял. Мы как-то были все вместе все время. Любой из участников коллектива мог прийти и сказать: слушай, а давай вот зафигачим вот это. И это было нормально абсолютно.
Для блюза, может быть, использование скрипти не вполне традиционно, а вот для кантри это уже совершенно другая история.
Да.
Какой-то крен, уклон в сторону кантри, он все-таки был.
Дело все в том, что для блюза, на мой вкус, нам не хватало мозгов, не хватало на блюз. А кантри — это было весело, это было смешно, это было прикольно, и это было наше. То есть мы были такие вот смешные ребята, которые могли выйти. Я могу сказать, что был такой случай, когда мы на каком-то концерте, по-моему, это было перед каким-то Новым годом, вышли и сыграли какую-то песню, я не помню, какую именно, из «Иронии судьбы». И мы сыграли ее в стиле кантри.
Опа!
И это был такой прям кантри-кантри такой. А, если у вас нету тети, точно. А
она, кстати, хорошо ложится,
да,
на кантри,
и она
отлично
легла как к себе домой. Понимаешь, мы сыграли кантри «Если у вас нету тети».
Я думаю, зал должен был быть в восторге.
Я уж не помню, был ли зал в восторге. Ну, наверное, все было нормально. Во всяком случае, у нас было вот такое понимание этой песни. Понимаешь, мы к кантри были намного ближе, потому что мы были, ребят, такие очень простые, вот музыкально простые.
А у вас же, по крайней мере, на этом концерте, я думаю, что и на других, сочетались и свои вещи, и кавера.
Да.
Принципиально вот такая позиция. Почему бы не играть только свое? Или почему бы не играть только, не знаю, там, классику кантри, ритм-блюза?
А я тебе объясню, почему бы не играть только свое? Потому что это не продалось бы. Нас просто не взяли бы. Тогдашний клубный формат концертов, да, он предполагал, что ты какое-то количество каверов играешь. И тогда тебя пускают на сцену. Играть только кавера? А тогда нафиг-то вообще?
А репертуар большой был?
Да, прилично. Полтора часа своих авторских вещей могли сыграть в любую минуту. Все равно, понимаешь, для меня всегда, при всем моем уважении, симпатии к тому, что мы делали там, разбирая кавера, все равно для меня кавера были неким обременением. Ты просто должен это делать. Ну, конечно, я хотел петь свое.
Ну, давай мы сейчас послушаем «Обременение», кавер, который, да, вы исполняли.
Давай.
Я думаю, что тебе должно быть интересно, как это прозвучит и что это прозвучит. Oh, baby, what you gonna do?
Ooh, baby, what you gonna do? Yourself in the eight time. I got no work in heaven, brush your teeth. I got back in the evening cure, still in bed. Well, go around there. Baby, what you gonna do? Well, I'm a sick and tired, fool around with you. By this time, telling God to change your ways, so I tell it your mama. What I say, unless I'm telling God to tap your jack, you gotta find yourself in sack. Baby, what you gonna do? Well, I'm a sick and tired. Thank you. tell you gotta change your ways. So I tell it, dear mama, do you wanna see? Unless I'm telling gotta chop your jaw. You gotta find yourself inside to be. What you gonna do? Well, I'm a sick and tired.
Ну, вот такая вот вещь. Николай Михеев у нас в гостях. Смеется, вспоминая вот этот прекрасный концерт 96-го года и вот этот вот кавер. Хотел тебя, знаешь, о чем спросить? А как вы выбирали вещи, которые в результате играли чужие вот классические кавера?
У нас выбор был такой двоякий, я бы сказал. Ну, просто было желание что-то сыграть. Вот ты услышал, да, тебе понравилось. Ах ты, господи, знаешь, из серии мне понравилась эта песня, я решил ее написать. Конечно, это было. Плюс ко всему у нас был продюсер Петр Волков, который тогда продюсировал параллельно с нами дискотеку «Аварию».
Ничего себе.
Вот он нам все время подсказывал: ребята, давайте вы вот это сыграете. Мы играли что-то там из фильмов «Тарантино» какой-то.
Слушай, ну вот это вот вещь. Я почему я сейчас этот вопрос задал? Потому что это не рок-н-ролльный стандарт, не блюзовый стандарт. Это довольно такой, как бы, глубоко запрятанный классный номер Ронни Хоутинса. Вообще мало кто, мне кажется, знает о таком человеке.
Я вообще, я офигел, когда ты мне это поставил, потому что я об этом не помнил вообще.
Но выбор, мне кажется, отличный, потому что для,
согласен,
например, клубного концерта отличная вещь. А вы же в Табула Раса были что-то вроде резидентов, да?
В Табула Раса мы были прям мега-резиденты. Мы там играли раз в месяц. И был такой эпизод, когда ко мне подошел человек, сказал: знаете, ребята, я вас уже не первый раз слышу. И черт возьми, вы мне дико нравитесь. Хорошо, окей, а ты кто? Он говорит: я актер. Меня зовут Александр Семчев. Вот так мы с Сашей Семчевым познакомились, да.
В Табуле Расе, кстати, была такая публика, мне кажется, очень продвинутая.
Да, да. Там, во-первых, была очень продвинутая публика. Во-вторых, там была офигенная атмосфера всегда. То есть там как-то было очень спокойно. Единственное, нас там пытались зарезать, но это пустяки.
Но мы вот сейчас с тобой здесь, значит, все, слава богу.
Ну, да. Я же здесь сижу, живу и здоров.
Да, а в каких еще клубах выступали?
Сереж, если я сейчас начну перечислять...
Хорошо, в каких клубах, кроме Табула Раса, тебе больше всего нравилось выступать? Вот любимый.
Больше всего нравилось Биби Кинг. Офигенно было. Вот там было прям мега. Там первый удар по рабочему барабану, и народ взрывался. Вот это было. Если честно, тогда нравилось больше всего работать именно в клубах, где собирались экспаты, иностранцы там. Ну,
они понимают эту музыку хорошо.
Дело не в этом. Понимаешь, когда ты выходишь на русскую публику, они на тебя так смотрят, ну, мол, ну, давай, покажи, что ты там можешь-то, дружище. А эти были готовы радоваться, понимаешь? И вот это вот их состояние, оно давало огромную просто энергетику. Ты начинаешь играть там, я не знаю, условно, Джонни Бегут. Им в кайф, им вообще Джонни Бегут, и все. Вот те места, где собирались иностранцы, тогда было вот приятнее всего работать.
А свои вещи записывали?
Само собой, конечно, у нас было какое-то вот такое огромное желание что-то такое выпустить. И в 2003 году мы выпустили альбом.
А вот эти вот ранние-то вещи, вот которые мы сейчас слушаем, про Тетилу, про Шоссе, вот сейчас про несколько дней будем слушать.
Мы ничего с ними не делали. И ты знаешь, я считаю, что очень правильно поступили. Те вещи, когда мы пытались соответствовать вот этому вот стилю Tex-Mex, там, это не было тем, что нам самим внутренне соответствовало. Это была просто попытка соответствовать стилистике.
А стилистика в некоторой степени с концертными площадками связана?
Конечно. Когда мы перестали это делать в начале там 2000-х, да, и когда мы записали вот в первую очередь песню «Немного пьяный», все встало на свои места, все стало понятно абсолютно.
Ну, давай мы как раз будем к уже вот этим годам подбираться, но еще одну вещь послушаем сейчас с концерта на радио «Ракурс». Будет она называться «Несколько дней». Вот такая вещь, она называется «Несколько дней». Николай Михеев в гостях. Мы слушаем концерт группы «Никола Зимний», 96-й год, лето, июнь. Николай, вот мы послушали до этого про кактусы текилу, послушали про шоссе. Это вот такое, знаешь, была атмосфера вестерна, да, Дикого Запада. А тут все как-то немножко по-другому, романтичнее.
Так, и?
Почему такая вот разница?
Ну, наверное, потому что это правда, это вот, ну, как-то вот так вот из жизни, история небольшая.
Правдивая история.
Да?
Ну, вот мы как раз добрались до момента, когда, как ты сказал, вы начали уже писать альбом, 2003 год, ты сказал, что изменилось немножечко внутреннее ощущение, а вы стали делать то, что, наверное, хотелось сделать.
Ну, я тебе скажу так, что изменилось вообще все. Изменилась внутренняя структура коллектива, изменился подход к материалу. А потом мы еще и начали работать с Сашей Кушниром, который на тот момент стал, пускай ненадолго, но тем не менее стал нашим промоутером.
Это как раз вот в этот момент из «Николы Зимней» получилась группа NZ.
Да, это была идея Кушнира. Он мне это присоветовал, причем я согласился только по одной причине. Он сказал: ну, послушай, ну... Все же говорят «Никола Зимний» и тут же слышат какой-то призвук русского шансона.
Да?
Ну, так и было, да.
Я вот не слышал, например, этого призвука в названии
вот
группы.
Вот ты один и не слышал, понимаешь? Ты был единственным человеком. Но ты понимаешь, когда говорят «Группа Никола Зимний», песня «Немного пьяный». Соответственно, я сказал, окей, хорошо, что ты предлагаешь. Кушнир мне сказал, давай, пускай это будет называться НЗ.
Но вот это решение, как ты считаешь, помогло на том этапе?
Оно ничего не изменило, абсолютно. Единственное, что помогло, реально круто, по-настоящему помогло нашему проекту, да, это песня «Немного пьяная». Я буквально до общения с тобой, там за 2-3 месяца, наверное, решил посмотреть, а что вообще такое в интернете. И я понял, что у этой песни, у нее очень много клипов, которые нарезали люди, которые не имеют отношения.
То есть на эту песню нарезали клипы люди по собственному желанию.
Да, причем главными героями были Цыганов, Брэд Питт, Джонни Депп, еще кто-то, там вообще дофига. Я посмотрел, сколько людей посмотрело и послушал эту песню, это сотни тысяч людей. Без всякого пиара, без всякой рекламы, без единого вложенного рубля.
Ну, значит, мы должны сейчас эту песню послушать.
Придется, похоже.
А дальше мы еще поговорим и о ней, и об альбоме 2003 года, ну и еще много о чем.
И опять ждать звонка, не узнав ничего о нем, не поняв ничего о себе, снова трубку то снимая, то кладя на рычаг. Полседьмого на пушке, хотя залит бульвар дождем, хотя валит вода с небес, и ты с самого начала знала, все будет так. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Почти привычно он коснется щеки рукой, и с улыбкой «Привет, малыш!» он раскроет над тобою потрепанный зонт. Ваше завтра пахнет мокрой кожей курток и горькой водой, коньяком и ночным такси, взятки ветром из-за старых фиолетовых штор. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Звонка не узнав ничего о нем, не поняв ничего о себе, снова трубку то снимая, то кладя на рычаг. Немного пьяный, но такой кайфовый, немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова. Немного пьяный, но такой кайфовый,
немного грустный, но безумно нежный, немножко странный, чуть-чуть небрежный, таким она его увидит снова.
Немного пьяный, группа NZ и Николай Михеев на сей раз уже. Коль, ну это же хит.
Смею надеяться, да. Судя по сотням тысяч просмотров в интернете, да.
А с альбомом-то что тогда получилось? Как-то вот он не пошел широко.
Альбом назывался «Тату» по названию одной из песен. А не пошел он, потому что был, называя вещи своими именами, был бездарно организован промоушен.
Ну, вроде бы Кушнир.
Вопросы к Кушниру. Я приехал в офис Кушнира, сказал: послушайте, я-то вел себя нормально и спокойно. Я, когда увидел его глаза, совершенно обезумевшие, я понял, что я его обидел. Я пришел, сказал: Александр, знаете, все последнее время я думаю об одной теме. А не зря ли я вам отдал свои деньги? Вот когда я увидел его глаза, я понял, что он очень обиделся. Когда я впоследствии оценил результаты своей работы с Кушниром и его компанией, я понял, что да, я зря отдал ему свои деньги.
Альбом-то вышел в итоге на носителях?
Нет, альбом, конечно, вышел, да, на носителях. Его продавали, его покупали, и все это было. Просто, к сожалению, менеджмент, который выход этого альбома сопровождал, он не дал возможности этому альбому прозвучать.
Досадно. И после этого какая-то пауза началась в группе NZ? Или все продолжалось, но без записи новых вещей?
Нет. Была очень короткая пауза. Потом я начал уже с новыми музыкантами записывать новые песни. Был очень хороший аранжировщик Володя Резунов. Он сейчас, сколько я понимаю, себе в Ростове находится. Были другие музыканты. Сейчас я активно сотрудничаю с Эдуардом Хрипуновым, бывшим гитаристом Николая Носкова, и мы с ним и плотно общаемся как музыканты, и при этом, ну, когда человек мне говорит, что у него любимый писатель Чехов, я понимаю, что да, это мой человек. Да.
А скажи, а ведь какие-то твои записи еще Юра Крашевский аранжировал?
Вообще, на самом деле, весь альбом 2003 года, многие вещи 2008-го, Павел Чумаков и Юра Крашевский, они аранжировали. Потом, в 2018 году, в конце года, меня попросили записать альбом для нашей олимпийской сборной, которая улетала на Олимпиаду в Пхёнчхан. Угу. И, соответственно, я сразу же позвонил Чумакову и Крашевскому, сказал: ребята, давайте сделаем.
А ты знаешь, что Юр Крашевский и Павел Чумаков работали как раз в той студии, в которой проходили концерты на Радио Ракурс?
Теперь я это уже вспомнил, да, у меня уже все срослось, серьезно так.
А возвращаясь к альбому 2011 года, вот как раз к той вещи, которую мы планируем послушать, «Мы поссорились с сердцем». На тот момент какие идеи это были, как это все прозвучало, где вот выпускалось?
Мне просто всегда были интересны люди, ну вот герои песен, да, моих там, чужих, люди на грани отчаяния. Тут я вот поймал какую-то такую историю. Человек, который за грань отчаяния переступил. Все, он поссорился с сердцем. Мы потом сделали клип. Мне показалось, что правильным будет, если этот клип будет из замечательной картины «Однажды в Америке». Вот тебе прям уже так плохо, что ты сейчас сдохнешь.
Давай послушаем.
Давай?
Давай послушаем.
Мы поссорились с сердцем, просто бросит одно невозможного. И теперь мне не деться никуда от биения тревожного. И никак не унять его. Я твержу ему: слушай, ты убьешь нас обоих отчаянье. Но оно непослушно травит ядами лютой печали нас. Так оставь меня одного. Мы поссорились с сердцем, я хожу ему хватит. А оно мне кричит, что я просто предатель, что я все стал и бросил. это знаю я. Так оставь меня одного.
Мы поссорились сердцем, я твержу ему хватит, а оно мне кричит, что я просто предатель, что я все сдал и продал, чтобы не было больно. Мы поссорились сердцем, пьяным и беспокойным. Мы поссорились сердцем, я твержу ему хватит, а оно мне кричит, что я просто предатель, что я все сдал и продал, чтобы не было больно. Мы поссорились сердцем, пьяным и беспокойным. Мы поссорились сердцем.
Мы поссорились сердцем, группа NZ, Николай Михеев у нас в гостях, подкаст «Живьем», четверть века спустя, ну, на разрыв аорты, как говорят люди.
А как еще-то? Иначе и творчеством заниматься не стоит, нет?
Да, ты прав, конечно. Я тебя хотел спросить вот о той части твоей жизни, которая связана сейчас с «Динамо». Я так понимаю, что ты же практически, ну, не то чтобы голос «Динамо», ты музыка «Динамо» сейчас.
Ну, во-первых, в «Динамо» музыки-то очень много, и многие люди пишут что-то интересное, и пишут действительно хорошо. Да, мне случилось писать для «Динамо» немало. Ну, а как ты хочешь? У меня папа родился в Петровском парке. И первый раз на матч «Динамо» я попал, когда мне было, ну, по-моему, 5 или 6 лет. Когда мы были маленькие, да, была какая-то там идеология, вот эта вот там коммунистическая, да. Вот кто такие Карл Маркс и Фридрих Энгельс, я еще не знал. А вот кто такие Лев Яшин и Александр Мальцев, я уже знал. Вот и все.
Ну, «Динамо» пришло к тебе или ты пришел к «Динамо»? Я имею в виду вот в этом союзе.
Нет, ну, во-первых, я со своими, так сказать, коллегами по НЗ пошел работать в «Динамо», помогая клубу делать предматчевые, там, матчевые шоу. Был такой момент, когда один человек, звали его Вадим Васильев, я его, к сожалению, очень давно не видел, не слышал, он сказал: слушай, а вот есть такая песня замечательная, а слабо вам кавер написать, но вот все то же самое, но про «Динамо». Ничего себе, это нам слабо-то? Ха-ха, счастье! И мы записали. Ну, сейчас эта песня является гимном хоккейного клуба «Динамо». «Вперед, Динамо, мы с тобой», она называется. Мы делали это как бы вроде как по приколу, но мы делали очень внимательно и очень старательно, потому что для нас «Динамо» не было какой-то чепухой, над которой можно там вот так, знаешь, постебаться, пошутить. Нет, это была очень серьезная тема. Мы относились к этому как к очень тонкой ткани, которую рвать нельзя и нарушать нельзя. Но мы все вместе пришли в «Динамо» работать. Ну, для меня это было вот...
Ну, для себя это было органично сразу, да, это понятно.
Вот, а ребята тоже, они очень легко это как-то для себя приняли. И для них это тоже стало, ну, такое вот свое.
Ну, ты же не одну песню динамовскую написал,
не
так
одну.
Понимаю, там уже много. Ты как-то изучаешь, например, опыт западных песен в поддержку там тех или иных групп, команд?
Я ничего не изучаю. Когда московская «Динамо» вернулась на стадион, на свой, да, там, в Петровском парке, после 10 лет реконструкции, я записал песню «Вот мы и дома». И эта песня без всякой рекламы, без всякой поддержки, без ничего вообще собрала за, по-моему, полторы недели что-то около 30 тысяч просмотров в интернете. Потому что мы просто так вот выбросили клип, сказали: ребята, а вот мы и дома. Зачем мне что-то изучать? Пускай они меня изучают.
Ну, давай вернемся к концерту на радио «Ракурс», по поводу которого мы здесь собрались. Никола Зимний, 96-й год. Еще один кавер мы послушаем. И это, кстати, исполнение, вот забегая вперед, скажу, мне очень понравилось. Вот такой вот кавер на Гэри Мура, Moving On. Очень бодро, очень зажигательно. Вот мне хотелось как раз из тех каверов, которые вы играли, выбрать такие более двигающиеся. Мне нравится.
Ты знаешь, честно говоря, даже мне понравилось, хотя это все так юношески несовершенно. Мы еще играли, я помню, еще одну вещицу «Awoken». Очень любили ее исполнять на концертах, но, видимо, наверное, в этом концерте ее не было.
В этом ее не было, да.
Да-да-да. Это кайф невероятный. Я до сих пор слушаю, ну, естественно, в исполнении Гэри Мура, а не в своем. Кайфовая вещь невероятная.
Ну, видишь, у тебя спектр этих каверов получается довольно широкий. От Гэри Мура, да, и Дайр Стрейтс вы у нас на концерте играли через Криденс, и вот каким-то таким сильно древним блюзовым делам. Очень разнообразно.
Потому что у меня никогда не было границ. Понравилась тебе песня, да иди и спой.
Продолжаешь слушать музыку сейчас?
Разумеется, да.
Ну, просто бывают, знаешь, люди говорят, я музыкант, мне своей музыки хватает.
Не-не-не-не-не. Я как раз сейчас слушаю, причем вот в данный момент три коллектива, которые я слушаю. Большие концерты, которые я послушал за последнее время, это абсолютно мегалюбимейший мной Aerosmith. Это ZZ Top, который я слушаю просто вот кругами, сколько угодно могу, и Марк Нопфлер.
По сути, ты в том же концептуальном направлении музыки.
Ну да, сказать, что я начал слушать кей-поп, ну, вряд ли, да.
А правда, что тебя в «Динамо» блюзменом называют?
О, да, правда. Чистейшее.
Ты как к этому относишься, как к комплименту?
Дело все в том, что, по сути, блюзмен — это самоназвание мое в динамовской тусовке, и как бы я сам себя так назвал. Причем, когда я так себя назвал, один из тогдашних динамовских авторитетов сказал, а я знаю, кто это, Николай Арутюнов. Я говорю, так, минуту, Коля Арутюнов я знаю лично, но он не я. Поэтому нет, я абсолютно нормально к этому отношусь. Мне уже лет 20 так динамовские болельщики знают, как Коля Блюзмана. И я совершенно...
И слава богу.
Да?
сейчас что ты делаешь с точки зрения музыки? Какие у группы NZ или у тебя лично сейчас дела?
Смотри, во-первых, я немножечко пишу музыку для кино. Я надеюсь, что это получится. Будем посмотреть, как говорили в Одессе, да? Самый большой, самый вот главный для меня проект. Такое бывает, когда ты иногда пишешь песню за несколько минут, а иногда ты ее пишешь несколько лет. Вот для меня такой песней оказалась вещь, которую я сейчас готовлю к выходу, и я надеюсь ее записать в ближайшее время. Это песня, которая для меня определяет вообще все то, что я делаю, все то, что я ощущаю как музыкант. Эта песня называется «Последние герои Ремарка». Мы несколько раз ее играли на концертах. Я очень рад той реакции, которую мы увидели у людей. Немного пьяные, очень многие люди там говорили о том, что да, это прям про меня, или там, если это девушка, то они говорили, это прям про моего любимого человека, вот это вот. А «Последний герой Ремарка» — это финал немного пьяного. Вот что случилось через 20 лет? Причем для меня это очень важный момент, потому что немного пьяный, да, такая история, как ты вот с этим чучелом собираешься какие-то отношения строить, это же невозможно абсолютно. А «Последние герои Ремарка» — это для меня единственный возможный счастливый конец истории немного пьяного.
Значит, будем ждать. Николай, спасибо тебе, что вечерком сегодня нашел время прийти. Мы в довольно такое, ну не то чтобы позднее, но уже глубоко вечернее время. Такой притушенный свет, мне кажется, получился очень, очень приятный разговор. Слушай, я хочу сделать вещь, которую мы обычно, знаешь, делаем после, уже когда микрофоны выключили. А я вот сейчас подумал.
Мне уже интересно.
А почему бы это не сделать прямо сейчас? Вот это оригинальная запись твоего концерта. Коробочка такая не очень презентабельная, но это вот ровно та самая лента, которую мы сейчас слушаем.
Спасибо, мой родной, спасибо. Ну вот я не знаю, что тебе сказать.
Это, мне кажется, главный сувенир, который ты сегодня из этой студии принесешь.
Ну это правда, это вот подарок через четверть века. Ну это невозможно, это совершенно нечто. Спасибо, Сереж. Спасибо большое.
Мы будем заканчивать сегодняшний выпуск подкаста еще одной вещью вот с того концерта, который сейчас держит в руках Николай. Вещь будет называться «Экспресс на Колорадо Спрингс». Снова мы вот в этом вестерне снова мчимся. То ли на лошадях, то ли поезда грабим. Спасибо тебе еще раз.
Безусловно.
Спасибо тебе еще раз. И большой удачи. И вот творческих узбеков, как говорят у нас на радио «Ракурс», чтобы они тебя не покидали.
Спасибо.
эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем». Четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.